Диалоги с Генри Сардаряном.
Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян на радио «Спутник». Генри Тигранович, приветствую вас.
Добрый вечер.
Как всегда, напоминаю, контакты для связи, телеграм, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Заходите, скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ваши вопросы, мнения, комментарии туда и...
И вы должны просто, как добропорядочные граждане, зайти в телеграм-канал «Сардарян», подписаться на него, зайти там в комментарии, задать свои вопросы, и мы обязательно на него ответим.
Итак, начнем обсуждать актуальные новости, актуальные события. Генри Тигранович, всю первую половину посвятим последствиям терактов в Крокусе и мер, которые предпринимаются с разных сторон, в разных направлениях, что называется. Одну из них, вот самая громкая, пожалуй, сейчас прозвучала от Следственного комитета. Начинается проверка по обращению депутатов Государственной Думы России о причастности Соединенных Штатов и других западных стран к терактам в России. Собственно говоря, самих Соединенных Штатов, ну и кто мог им в этом помогать. Как оцениваете инициативу? Насколько важно вот это документально все зафиксировать? Пока о том, что конкретно сообщили Следственному комитету, депутаты не говорится. Но какие-то документы были переданы.
Тут, конечно, речь идет о сугубо правовой процедуре, в которой мы с вами роли никакой иметь не можем, и доступа к информации соответствующей, конечно, в ближайшее время, а я думаю, скорее всего, и вообще на протяжении очень долгого времени у нас не будет, потому что по, как мы знаем, каналу спецслужб сохраняются, тем не менее, какие-то контакты, общения, и очевидно, что какой-то объем информации, подозрения различные, претензии либо уже были переданы, либо будут переданы. То, что депутаты привлекают к этому процессу еще дополнительное публичное внимание, ну, наверное, имеет смысл для того, чтобы в том числе вынести на обсуждение нашей общественности и общественности за рубежом те факты, которые, я предполагаю, у них есть, раз они такой процесс запустили. Конечно, несколько заявлений, шагов западных держав вызывают просто очень большое удивление и, по крайней мере, вопросы. Ну, в частности, 2 года они не могут ответить на вопрос, кто там взорвал северные потоки. Тут не успели эти нелюди совершить террористический акт в Крокусе, как они сразу же определили, что это запрещенное исламское государство, и ни в коем случае не Украина. Вот смотрите, я даже не утверждаю конкретно, кто это сделал. Почему? Потому что я не работаю в органах безопасности, и до тех пор, пока у меня нет информации, я абсолютно доверяю нашим органам безопасности. Когда они представят информацию, скажут, вот мы считаем заказчиком конкретно вот это лицо, эту организацию, этот орган, тогда для меня будет понятно, что именно они и являются. Но ровно таким же образом взять и заявить, что это точно не вот эти вот, а как вы это определили? Вот как вы в течение часа-двух сразу же определили, кто там организатор, кто не организатор? Это, по меньшей мере, вызывает вопросы. Второе, что это, конечно, даже соболезнования, которые выражались не всеми, некоторые страны и с точки зрения протокола, этикета сделали это в полном соответствии со всеми нормами и осудили террористические акты, и выразили солидарность с народом Российской Федерации, выразили готовность совместно бороться против терроризма. Но некоторые страны и их представители ограничились тем, чтобы просто в социальных сетях написать: это просто кошмар. Или там, я не могу поверить, что происходит. То есть это с душком. То есть понятно, что вроде как ты читаешь, говоришь, ага, вот представитель этой страны высказался по теракту и сказал, что он потрясен. Но с точки зрения такого протокола, если хотите, это, во-первых, они не осуждают террористический акт, они просто говорят, что они там потрясены, но не называют это террористическим актом, не осуждают его и не выражают солидарность с нашим народом. Вопросов очень много в данной связи. Конечно, если мы копнем поглубже и посмотрим на события не только вот несколько недель назад, которые происходили, в течение года, двух, но поглубже там посмотрим, что за эти 30 лет происходило. Мы же неоднократно, наша страна предупреждала, что эти заигрывания с террористами и их попытки делить их на хороших и плохих, использовать одних в борьбе против своих, там, как они считают, более долгосрочных врагов, устанавливать политические режимы руками этих террористов, дестабилизировать обстановку в странах мира руками этих террористов. Это, в общем-то, не просто недопустимо, это преступление вполне очевидное. А многие из тех организаций, с которыми сегодня западные страны призывают героически бороться совместными усилиями, никогда в жизни не существовали бы, если бы они совались на Ближний Восток и не разрушали бы там сложившийся конституционный строй в этих государствах. Поэтому настолько сложная и взаимосвязанная здесь такая палитра проблем различных, что вполне резонно, по крайней мере, я думаю, что депутаты, они попросили прокуратуру провести проверку. И там не только депутаты, там еще несколько общественных деятелей, да, я видел. И я думаю, что проверка прокуратуры, если будут выявлены какие-то дополнительные материалы, факты будут представлены общественности, это лишним не будет абсолютно точно.
Угу. Следственный комитет вот тут как раз сообщает, что 10-му фигуранту дела по Крокусу предъявили обвинение по статье «Теракт». И следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в Крокус-Сити-Холле. Вот так вот, такая оперативная информация. Геннадий Тигранович, я обратно возвращаюсь к вот этой связи. Очень простая вот эта история, да, которую мы сказали, многие отметили этот факт, что сразу же там часа не прошло, да, сказать, это не Киев. Очень много кто отмечал. Здесь служба внешней разведки России более развернуто эту историю дает, и она считает, что американцы могут поставлять спутниковую информацию для людей, которые совершают противоправные действия на территории России. Вот этой связки достаточно, чтобы какие-то меры предпринять? Вот это сейчас анонсировано, да, проверка. Американцы, что они должны ответить? Будет какой-то ответ с их стороны?
Я думаю, что, учитывая опыт прошедших 2 лет, у американцев тактика предельно понятная. Когда речь заходит о какой-то дискуссии, если у них какие-то аргументы есть, они представляют эти аргументы, обращают на них внимание. Но если у них аргументов нет, а у России аргументы есть, то они говорят, у нас нет никаких оснований верить правящей власти в России или верить Российской Федерации. Все, у них это, их последний аргумент, который они используют, это вот это. За ними его повторяют европейские страны. Что, ну, если уже вообще отбиться нечем, если уже и российская дипломатия, и российские спецслужбы, политические деятели представляют неоспоримые аргументы, они говорят, это русские, поэтому им можно и не доверять, и не верить. Но вы понимаете, может быть, в первые полгода, год этого противостояния этот подход каким-то образом, если не работал, то, скажем, мог замылить какую-то тему и убрать ее на второй план. Но когда проходит 2 года, и вы все время повторяете, ну, это же из России, мы же русским не верим, ну, остальной-то мир это видит, и это в действительности у людей уже вызывает очень большое раздражение, потому что многие страны понимают, что если можно так обходиться с Россией, если вот такая лицемерная политика применяется в отношении России, которая в разы и больше, и мощнее, и сильнее, и значимее, чем их государство, что говорить о них? Поэтому подход их вполне здесь понятен. А вот что касается нашей информации про то, что они предоставляют, значит, там, спутники, информацию со спутников или еще что-то. Тут, я думаю, подход предельно простой. Тут не существует градации допустимого сотрудничества с преступниками и недопустимого уже. Если это преступник, а терроризм в любой его форме, это страшное преступление, то любая форма сотрудничества, а в том числе, если вы знаете о планируемых актах и не просто там сообщаете нам в общих чертах, что, знаете, там вроде как что-то планируете, но кто, где, когда, этого мы вам сказать не можем, не знаем, для того, чтобы, как там сейчас утверждается, не засветить собственную агентуру, методы работы там, и так далее. Если вы, зная, не говорите, уже это пособничество в преступлении. И вот минимальная планка должна быть, совместная борьба, несмотря ни на что. То есть здесь вещи, и я уверен, что вот наша страна абсолютно точно именно таким образом бы и поступила, потому что, несмотря на этот конфликт и противостояние, тема терроризма явно не та, где допустимы какие-то компромиссы ради достижения вроде как каких-то больших политических целей.
Почему сразу было это заявление о том, что не Украина? Уверены, что кто угодно не Украина? Потому что в противном случае это бы доказало то, что режим фактически террористический, так?
Ну, в ответ на вопрос, почему было сразу же заявление, что это не Украина, я вам из личного опыта расскажу историю. Как-то раз, я не буду называть фамилию, у нас там было совещание, и один из моих коллег, представитель администрации университета, обращаясь к нам, к декану факультета, сказал: коллеги, я вас очень прошу, пожалуйста, не надо во время приемной комиссии абитуриентам говорить, что другой факультет плохой, там плохо готовят. Ну, это недобросовестная конкуренция. Я очень прошу, не надо так делать, не называя ни одной фамилии. И один из моих коллег сказал: ни разу я такого не делал, клянусь вам. То есть его даже никто не успел обвинить, он уже сразу же сказал, что это точно не я. Вот здесь ровно та же самая картина, когда не успели еще даже прозвучать заявления со стороны России, и первое же, что было заявлено с их стороны, что это точно Украина. Почему? Да по очень понятной причине, потому что 2 года ушло на то, чтобы создать Украину. Вы же можете себе представить, как тяжело для итальянцев, французов, немцев, португальцев, там, поляков, британцев, американцев, кого угодно, среднестатистических, создать картину мира, в которой их благополучие должно пасть жертвой героической борьбы какого-то непонятного народа, с которым они не сталкиваются, не знакомы культурой, не знают никогда в жизни, не знали вообще, кто это. Что? Потому что, ну, в целом Украина — это очень богатая, самобытная, интересная часть русского народа. И они, скорее всего, именно так ее, те, кто вообще, в принципе, интересуется, знаком с этой культурой, они, ну, примерно более-менее так и воспринимали. И вот 2 года выстраивалась эта концепция. 2 года раскручивался Владимир Зеленский как, значит, уже не комедиант, а героический такой президент, который не бросил свой народ, до последнего готов бороться. И тут ужасающие кадры варваров, животных, и я несколько раз говорил животных, я очень люблю животных, я не буду это слово больше использовать в отношении этих нелюдей. Вот эти нелюди, черти, и в какой-то момент оказывается, что за этим всем стоит то государство и тот политический режим, который все эти 2 года и еще и там 8 лет до этого финансово подпитывался, искусственно содержался, наускивался и натаскивался против Российской Федерации этими же западными странами. Понятно, что это для них катастрофическая ситуация, особенно в раскладе, в котором они вчера еще не могли деньги выделить Украине, скажем, в американском Конгрессе, это было проблемой. А теперь еще и оказывается, что это государство, которому эти деньги предназначены, назначаются, просто напрямую занято зверской, абсолютно террористической деятельностью. Да, это вообще делает любые подобные шаги неосуществимыми. Плюс к этому, хотят они этого или нет, Запад не представляет собой большинство человечества. Это очень важная, экономически очень состоятельная, мощная все еще часть человечества, но не большинство. Это, тем не менее, меньшинство. И предъявлять большинству, вы же читаете все время эти заявления, когда там французы говорят: мы надеемся, что китайцы скажут русским, что вот позиция должна быть такой-то. То есть для них это, они пытаются бороться за настроение оставшегося большинства человечества, и делают это очень плохо и очень неумело. Иногда вот выскакивает такая колониальная политика, колониальный подход, и тут еще и оказывается, что вот их креатура, их этот Франкенштейн, которого они оттуда собрали, слепили и представили как светоч демократии современной, что под этим всем на самом деле находится зверское террористическое образование. И понятно, что для них это крупнейшая вообще онтологическая катастрофа, которую они могли себе представить.
Что касается того, что Запад — это не большинство, вот как раз опять же из пресс-бюро службы внешней разведки, пропагандистская риторика США по теракту в Крокус-Сити-Холле плохо продается, в кавычках. Единства оценок нет даже среди членов членов НАТО и ЕС, а стран глобального юга вообще с подозрением относятся к этим тезисам. Вы знаете, тут радиослушатели несколько комментариев вставляют. Александр пишет, что если вспомнить один из страшных терактов в истории 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки, имеется в виду, то Путин первым выразил соболезнования. Здесь же вместо соболезнований пошло отмывание Украины любыми способами.
Конечно.
И Ренат из Курска, можно я ваш вопрос несколько смягчу? Он интересуется тем, если кто-то будет в ответ на американской территории аналогичные какие-то акции, акты проводить, будет ли Америка расценивать это как терроризм?
100%. Ну, а что было после 11 сентября? Когда было 11 сентября, я напомню, после этого американцы начали военную интервенцию в Афганистан. И они не связывали эти события с исключительно действиями каких-то одиночек или там психопатов, которые хотели нанести им такой ущерб и урон. Они сразу же эту ситуацию использовали для того, чтобы провести военную операцию в Афганистане. Но я хочу сразу сказать, мы неоднократно говорили про необходимость нам действовать инициативно, нам действовать на чужой территории, брать инициативу в свои руки. Но я хочу сразу обозначить, и, по крайней мере, я говорю за себя, я не как раз имею в виду любые действия, за исключением того, чтобы заигрывать с террористическими группировками. Потому что невозможно себе представить ситуацию, в которой это не ударит по тебе самому за очень короткий период времени. И пример американцев это демонстрирует, и европейцев, и британцев, и кого угодно. Для этого есть совсем другие методы, механизмы, способы, болевые точки, на которые надавить можно. А они, я думаю, как бы пострадают из-за предпринятых ими действий и без нашей помощи, когда речь идет о заигрывании с терроризмом. У России вот в этом плане есть вопросы, в которых мы часто обсуждаем и говорим, ну, а куда мы там 30 лет смотрели? А что мы сами делали? Ну, вот эта тема явно к ним не относится. У России 30 лет совершенно праведной жизни в этом смысле, когда мы и внутри страны своей столкнулись, и, возможно, именно поэтому и у нас не укладывается в голове возможность сотрудничества с этими извергами, с чертями этими. Потому что у нас страна в период там, 90-х и еще начало 2000-х просто была раздираема терроризмом. И вот чудом удалось его победить. А затем после этого, в общем-то, все наши действия на международной арене и в Сирии, и вообще везде, они были нацелены на то, чтобы положить конец терроризму. И мы никогда ни с какими этими группировками не заигрывали.
И еще одна история, которую в этом контексте хочется обсудить, это ужесточение миграционного законодательства. Сейчас МВД представило новый законопроект, который, я так предполагаю, что в Госдуму уйдет на голосование, на обсуждение. Значит, несколько параметров. Это введение биометрии личности при въезде на территорию России, уменьшение срока временного пребывания иностранных граждан до 90 дней в течение календарного года и введение цифрового профиля иностранного лица и контролируемого режима пребывания на территории России. Понятно, что это вот три основных, там еще несколько есть. Как оцениваете, вот, по крайней мере, сказано?
Любое ужесточение миграционного режима я оцениваю исключительно положительно, потому что очевидно, что у нас в этой сфере огромные недоработки. Единственное, что хочу сказать, два момента таких. Первое, хорошо, что вводятся новые механизмы, это прекрасно. Хорошо, что сами условия ужесточаются, прекрасно. Остается только, чтобы это еще все воплощалось в жизнь. Потому что если бы даже те условия, которые были до этого установлены, они бы в полной мере соблюдались, ситуация в любом случае была бы лучше, чем сейчас. Зачастую это становится следствием, ну, скажем так, излишней алчности и в том числе предпринимательского сообщества, которое нам рассказывает про то, что, значит, никто не хочет работать за эти деньги, поэтому мы нелегально привозим там людей, которые таким образом здесь работают, но, правда, при этом они почему-то умалчивают про то, что они просто увеличивают свою маржинальность и перекладывают огромные издержки на в целом население России, которое потом должно содержать социальные выплаты и все социальные пособия и прочие вещи, которые фактически бизнес это перекладывает на население страны. Против того, чтобы в легальной сфере по вполне конкретным процедурам юридическим и организационным сюда приезжали квалифицированные люди, законопослушные, работали, помогали развитию нашего государства, нашей экономики. Никто ничего не имеет. Я еще не видел ни одного человека, и вот не надо, чтобы лоббисты, которые там по ту сторону, они тут сразу начинают, ой, это там межнац, значит, тема какая-то, еще что-то. Абсолютная глупость. Ни один человек, я не слышал, чтобы говорил, нет, я хочу, чтобы вообще никто, ни один человек сюда не приезжал, и мы вот, значит, у нас была нехватка там трудовых ресурсов, еще что-то, пожалуйста, если нужны квалифицированные кадры, ради бога, но есть закон, ничего выше этого закона нет, ни одни интересы бизнеса не могут быть важнее интересов государства, и только в соответствии с интересами государства люди могут приехать законопослушно, находиться на территории нашей страны. Нам необходимо выстроить здесь нормальную политику, понимать, откуда мы приглашаем этих людей, как это сказывается на вообще их интеграции в наше общество, принимает ли общество это или нет. Иначе, знаете, получается странная ситуация, при которой мы чуть что смеемся над Малинбеком и над европейскими проблемами в этой сфере, а сами как-то не сказать, чтобы как-то осознанно вот выстроили системную политику в этой сфере. Хотя я уверен, что у нас оснований для того, чтобы нормально построить миграционную политику, предостаточно. Что для этого необходимо сделать? В первую очередь поставить во главе угла интересы нашего государства. Потому что каждый раз, когда вы начинаете разбирать вот эту историю, эти темы про то, что ну а как иначе, ну сейчас вы же понимаете, там эти не хотят работать, те не хотят это делать, эти не хотят. Ради бога, пожалуйста, если у вас там какая-то сфера, я вообще счастлив буду, если будут из этих стран приезжать с двумя-тремя высшими образованиями доктора, ученые, будут у нас заниматься прорывными исследованиями, пусть приезжают люди и рабочих специальностей работают, но чтобы они приезжали сюда, понимая, что они приехали, допустим, в Москву, в Новосибирск, куда угодно, они должны стать гармоничной частью этого общества, уважать местное население и его традиции, потому что если ты не уважаешь, твое право, ради бога, ну не приезжай. Не приезжай. Если тебе не нравится, как живут эти люди, как они общаются, одеваются, проводят свои выходные, как с семьями общаются, еще что-то, в мире под 200 стран существует. Можно поехать куда угодно. Сегодня возможностей достаточно много. Вообще можно никуда не уезжать, остаться у себя в государстве, жить как ты хочешь. Но если ты приехал в эту страну, в этот город, в этот регион, ты либо становишься гармоничной частью этого общества, ну, либо ты сюда приезжать не должен, потому что иначе приезжать, зарабатывать, создавать социальную какую угодно напряженность и в конечном счете приводить... Это же вопрос не в единичных случаях, что там, ну, где-то акты насилия, где-то кого-то побили. Это может закончиться тем, что в действительности будет использовано нашими западными оппонентами. Если будет возрастать вот эта напряженность в среде нашего общества, этим очень легко будет воспользоваться. С одной стороны, чтобы она не возрастала, конечно, нужно заглушать провокаторов, которые делают призывы к насилию, допустим, безусловно. Но с другой стороны, вы, пожалуйста, сделайте так, чтобы обычное население было уверена и понимала, что процесс интеграции этих людей, если они уже тут, или если там без них вообще никак не обойтись, он идет вполне логично, но это еще нужно доказать, что в действительности другого пути не существует. Потому что те тезисы, которые я обычно слышу, скорее похожи на то, что вместо 5 рублей хочется заработать 15. И это очень хороший способ для этого.
Ну, это вот как раз та история про лоббистов, да? Но ведь здесь и речь не идет о том, чтобы ограничить численность въезда или там запретить въезд. Здесь идет речь о контроле въезда, конечно, скорее всего. Здесь нет никаких заградительных, запретительных, потому что сразу там из строительной сферы, из коммунальной сферы мы что услышим? Не хватает рабочих рук. А это вот дешевая мультипли, потому что рабочие руки. Хотя тут с суммой стоимости этой работы можно и не соглашаться.
Я просто совсем коротко скажу, что если бы завоз нелегальной этой силы решал бы проблему стоимости этих услуг, и это была бы реальная причина, в Москве была бы самая дешевая недвижимость в мире. Мы с вами в Москве живем и знаем, что это не так. То есть это не совсем прямая связь такая.
Генри Сардарян на радио «Спутник». Сейчас небольшой выпуск свежих новостей и далее продолжим беседу.
Диалоги с Генри Сардаряном.